Сегодня, как вы слышали, никакой темы не было объявлено. И вот как быть здесь, в таких случаях? В полном недоумении. Как-то я у Варсонофья Великого однажды прочитал такую фразу, что молчание лучше и удивительнее всех повествований. Его лобызали, и им прославились отцы наши, и им возвеличились. Давайте посидим полтора часа, правда? Может, и мы прославимся. Это будет, по крайней мере, нечто феноменальное, еще неслыханное и невиданное, правда же? Вот сегодня мы празднуем, отмечаем, можно сказать, день памяти очень хорошего святого, настолько близкого к народу, народу нашему, который вызывает до сих пор глубочайшее и уважение, и почтение, и почитание. Я бы сказал, того человека, которым Русь тоже прославилась, как и многими другими. И вот в связи с этим хотел бы сказать, ну, ясно, речь идет о преподобном Амвросии Оптинском. Сегодня именно день его памяти. И вот в связи с этим хотел бы сказать, вы знаете, как насыщает душу, ум, когда читаешь жития вот таких людей. Вообще, помните, наверное, в советское время была такая библиотека «Жизнь замечательных людей». Очень хорошая идея, просто прекрасная идея, когда действительно давали биографии великих людей и славных нашей земли. Действительно, это замечательно. Но я вам скажу, еще более замечательно, когда знакомишься с жизнью людей именно святых. Но святые от святого тоже разница. Знаете, как у апостола Павла написано, что звезда от звезды разница во славе. И верно. Мы многих называем святыми, но надо же понимать, что разница между ними тоже существует очень большая. Одни святые просто за подвиг. Ну, приходится иногда говорить, вот сейчас зайди, автоматчики, сказать, кто не отречется, расстреливаем от Христа. И, может быть, все, ну, почти все, ну, многие сказали, вот, стреляйте, но не отрекусь. После этого что делает церковь? Скажет, мученики за Христа. И представьте себе, мы с вами, мы-то знаем, какие мы святые, не правда ли? Но нас бы канонизировали. И не думайте, что это была бы ошибка. Нет. Канонизация что означает? Это своего рода нечто иное, как показать пример того, каким нужно быть в разных ситуациях жизни, и в частности, в своем отношении к своей вере, к своему убеждению, в данном случае – Господу Иисусу Христу. И тот, кто перед лицом смерти не отрекся, хотя была возможность, действительно достоин уважения, почитания и прославления, хотя и был грешным человеком, конечно. Ну, конечно же, грешные. И есть совсем другие святые. Святые, которые в течение своей жизни делали все возможное для того, чтобы жить по Евангелию. Жить по его заповедям, заповедям Евангелия. Которые боролись с собой, которые познали, что есть в их душе. Увидели, почему нужен Христос. Кстати, это ведь не так просто. Все мы, кажется, грешные, но не все мы чувствуем, что мне нужен Христос. То есть, если Он нужен, то для чего нужен? Ну, ясно, что как для чего? Чтобы не болеть, не страдать, не было скорбей, не было войны и так далее. Вот для этого Христос, конечно, нужен. А для того, чтобы вот исцелиться от каких-то душевных греховных недугов, об этом как-то и не очень ощущается его необходимость. Кстати, это чувство необходимости Христа, оно приходит у человека постепенно, по мере только того, насколько он сам, этот человек, пытается жить по-христиански. Я говорю «пытается», потому что самые даже великие святые, те говорили часто, что они ничего доброго не сделали. Причем говорили это не так, как мы можем, простите меня, болтать языком. Я грешный, но попробуйте тронуть меня грешного. А они действительно видели, что действительно грешные. И грешные не в тех грехах, которые мы каемся, потому что у нас такая грубятина, что и сказать подчас это не, просто стыдно даже. Нет, у них, конечно, этого не было, потому что есть ступени познания своей души, и они уже видели то, чего не видим мы. Близорукий разве увидит? Ему говорят, у вас грязная одежда. Да, разве? Ой, я не видел. Ну, посмотрите. Ах, верно! Он даже и не видел. А когда постепенно очищается зрение, когда ему хрусталик там переменят, говорит, ой, как же я такой, я ходил в такой грязной одежде. Это же невозможно. Да это стыд и срам. Увидел. Вот так и святые, которые жили по-христиански, постепенно они, у них обострялось это духовное зрение. Ну, духовное что значит духовное? Видели то, что скрыто от этих глаз. Мы-то что видим? Что видим? Самые, я говорю, грубые грехи. А то, что в душе творится, не видим. Они хорошо это уже видели. И потому соответствующим образом и смирялись, и говорили... Помните, как я постоянно привожу это Макария Великого? «Никогда же сотворил благое пред тобою». Вот даже как и что они видели. Так вот, святые бывают, оказывается, разные. Все они прославляются Церковью по разным причинам, но самое главное – у них самих разное состояние души. Вот сегодня вот такие люди, как преподобный Амвросий Оптинский. Если вы посмотрите его жизнь, а почитать очень интересно. Это интересный же человек. Это какой был забияка в детстве? Ну, как говорят, не приведи Бог. Из-за этого и мама, и папа, и дедушка, и бабушка, и все его и наказывали, и не любили. Ну, что делать? Ну, вот такой уже он был. Развеселый человек. В детстве такой забияка. В юности стал очень веселым человеком, если ходить, душа компании, любил шутить. Кстати, эта его склонность, она осталась у него так всю жизнь даже. Он уже многим, когда отвечая на письма или так в разговорах, при встречах, часто давал какие-то ответы, ну, скажем так, в рифмованном виде, в рифму, как бы стихом каким, хотя, правда, однажды он хотел было, попытался заняться стихотворством и говорит, ничего у меня не получилось. Правда, получилось примерно то, и он рассказывает случай. То есть, ну, то ли случай, то ли быль. И он, Амвросий преподобный Оптинский, рассказывает, как один монах Киево-Печерской лавры Исихий решил сочинять стихи. И однажды рано утром, лето, только восходит солнце, тишина, птички щебечут, и он пошел на берег Днепра. Днепр течет. Он берет бумагу и начинает писать. «Тече, тече, Днепр тихий». Дальше никак не идет рифма. Ну, никак и все. Целый день бедный он искал, где же найти, чему же этому Днепр тихий дальше-то. В конце концов, вечер, солнце заходит и пишет «Си стихи». Писах, отец Исихий. Точка. Ура! Да, еще один поэт, поэт появился на земле нашей. Так шуткой он, отец Амвросий, рассказывал о себе, как о поэте. Говорит, у меня точно так же и получилось. И не больше, и не меньше. Вот так. Вот мы говорим, что святость бывает, конечно, очень разная. И можно было бы даже так сказать. Одно дело, так сказать, человек, прославленный церковью. Другое дело – святой, то есть достигший чистоты души от всякой дряни. А вот какие тут ступени есть в этом очищении? Или, если хотите, какие наиболее важные черты характеризуют человека, который живет духовной жизнью, который приобрел уже что-то? Вот вы знаете, все-таки иногда чуть-чуть вперед можно же знать, правда, что еще над этим потолком есть еще и крыша, и дальше. Можно замкнуться и ничего не видеть. Так вот, а какие здесь есть ступени и характеристики человека, который действительно живет духовной жизнью? О некоторых из этих ступеней, может быть, об основных даже, святые отцы постоянно говорят. Кто такой святый? Я в данном случае говорю, те святые, которые действительно прошли этот путь, которые опытно познали это, увидели и рассказали. Это же так здорово, когда вдруг кто-то впереди нас прошел, увидел, предупредил, какие опасности могут быть, где лучше пойти, где что сделать. Это как здорово, когда человек вдруг нам указывает. В этом отношении действительно творение святых отцов являются незаменимыми просто помощниками в жизни того человека, который хотел бы пройти, хоть немножко пройти бы дальше, пройти вперед, а не оставаться на месте. Так вот, в данном случае я хочу обратить внимание на то, что писал святитель Игнатий Брянчанинов. Это наиболее близкий к нам из тех святых, который особенно концентрированно, особенно точно передал наследие святых отцов в отношении опыта духовной жизни. И вот он говорит о каких характеристиках можно думать, можно полагать, и что нужно иметь в виду, когда мы говорим о ступенях духовной жизни. Правда, он начинает с того, что кажется и даже и представить себе трудно. Он говорит, что состояние духовного человека характеризуется прежде всего как самым основным, как фундаментом, как то, без чего вообще не может быть просто никакой духовности. И даже говорить не о чем. Он говорит, это есть смирение или смиренно-мудрие. Как много здесь ошибок бывает, когда произносят это слово. Что только под ним не подразумевают. И какое-то смиренничье, и какое-то рабство, и какую-то пассивность, и какую-то слабость. Ничего подобного. А кто, кстати, как вы думаете, человек, какой более сильный духом, от которому кто-то подошел и плюнул? Куда? Прямо в нос. Почти любой человек, имея что-то, тут же даст сдачи. Да еще как. А другой вдруг не сделает этого. Вдруг не сделает этого, хотя может. Может, помните у Достоевского произведение «Идиот», как князя Мышкина ударил этот бывший семинарист Ракитин. Что произошло? Произошло нечто необычное. Вместо того, чтобы или сказать ему, как ты смеешь, или даже ударить его, или оскорбить его, князь Мышкин говорит: что вы наделали? Как вы теперь будете страдать? Вы подумайте только. Не о себе подумал. Что сделали с ним? Если хотите, какой позор кажется. Он: как вы будете страдать? Ну, конечно, Достоевский пытался в образе князя Мышкина нарисовать положительный портрет человека. Человека, так сказать, настоящего человека. Не того, которым являются все люди. А все люди кем являются? Кем? Ежом. Ежик. Он ползет такой хорошенький. Но попробуйте чуть-чуть тронуть его, как все иглы вопьются вам тут же в руку. И мы очень все хорошие, пока нас не трогает. Достоевский попытался показать, что нормальный человек реагирует не кожным образом, не животным образом, а реагирует по каким-то другим совсем законам, законам духа, которые, конечно же, выше животной реакции, и смотрит совсем на другое, а не на это чисто внешнее действие. Вот оно, смирение. Где сильнее человек? Князь Мышкин или Ракитин, который ударил ему, потому что разозлился там? Какую силу надо иметь, чтобы не ответить? О, это действительно. Это действительно. Так вот, смирение, о котором говорит святитель Игнатий, называя это основой духовного состояния человека, есть не бессилие, не отсутствие понимания реальной жизни, не какая-то слабость, забитость. Нет, нет. Это та сила духа, которая урабатывается у человека при правильном отношении к себе. И вот какое это правильное отношение к себе? Это чрезвычайно важный момент. Вы знаете, самое удивительное, что, кажется, мы только и знаем, что заботимся о себе. А на самом деле мы абсолютно не смотрим на свою душу. Мы смотрим действительно только на свою кожу, ну, на внешнюю жизнь. А на свою душу совершенно не смотрим, что в ней творится, что там возникает. Ведь там действительно настоящий Ноев ковчег. Помните, может быть, библейского Ноя, который строил ковчег перед потопом, и куда он брал животных чистых и нечистых, брал с собой в этот корабль, да, с тем, чтобы после потопа они могли затем дальше размножаться и существовать на земле. Так все там и чистое, и нечистое. Так и в нашей душе то же самое. И вот обратите внимание, когда в доме нечистое, человек в конце концов терпит, а потом разозлится и все-таки все наведет порядок. Не выдержит. Ну, хватит же. Ну, правда же. Но это естественно. Ну, кому же это нравится, беспорядок? Кому нравится грязь? Ну, что это такое? Вычищает. А душа? А в душе? Ведь там чего только не возникает. Одного только сколько гнева там, неприязни к людям, тщеславия, зависти, алчности, чего не возникает только. Их и что? И так и остается. О, это ужасно, если это остается. и не вычищается, что ж тогда во что превращается тогда душа человеческая? Действительно, не тронь, иначе что оттуда пойдет? И так оно, к сожалению, и происходит. Так вот, человек, который все-таки примет решение, исходя из чего? Я христианин или нет? Меня кто не заставляет быть христианином? Нет, никто. Ты сам хочешь им быть? Да, я сам. Ты правда веришь тому, что пишет Евангелие? Ну да. И веришь в вечную жизнь? Во Христа? Да, конечно. И веришь, что эта жизнь только вот некий миг? То есть это некая только подготовка к жизни? А здесь только некий как сон. Обратите внимание, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом. Где они? Где они? Как туман. Испарились, и все. Действительно, какой-то сон. Причем каждый человек знает, что это очень скоро прекратится. Никто не может избежать той последней точки, которая предназначена всем. Итак, человек, ты веришь? Я никогда об этом не думал. Ну да, я верю. Ну подумай. И вот, оказывается, что говорит опыт. Тот человек, который в конце концов все-таки возьмет и несколько минут, может быть, наконец возьмет и подумает: да, если я во все это верю, я христианин, и что подлинная жизнь-то начинается только тогда, когда этот туман этой жизни расползется. Там открывается, там жизнь света, все открывается, и доброе, и худое. Все же открывается, так? Все. Я решаюсь отныне жить только так, как говорит христианство. Решился? Да. Правда? Конечно. Ну и как? Да знаете ли, думал уже больше уже все, никого осуждать не буду, никому не буду завидовать, ни на кого не буду злиться. Ничего не получается. Это прям парадокс. Я решился. Все. Отныне все буду, как голубок чистенький. Смотрю. И весь грязненький, как поросеночек, который вымыли, и тут же в грязную лужу. Преподобный Симеон Новый Богослов и говорит, что тщательное понуждение себя к тщательному исполнению заповедей Христовых открывает человеку, кто он есть на самом деле. Только решимость жить открывает человеку, кто он есть на самом деле. Принял решение быть чистым во всем. Принял? Ну да. И то и дело спотыкаюсь. Вот откуда рождается то, что называется смирением. Я наконец-то вижу, кто я. Я не могу ни лгать, ни притворяться, ни льстить, ни жадничать, ни обижаться, ни объедаться, ни тщеславиться, 'каз я не могу ничего. Так я же принял решение. И ничего не могу. Кто же я? Господи, да кто же я? Вот откуда рождается, наконец, видение того, видение себя, кто я есть на самом деле, а не в том мраке, когда я никогда не освещал, не освещал себя вот этим фонарем разума, и чтобы посмотреть на себя. Когда, оказывается, возможно увидеть себя? Только приняв решение, все меня обидит, я не отвечу. Сказали, что я дурак. Скажу спасибо. Очень приятно. Да? Решил. Тут же меня назвали, ты сам дурак. Ах ты, Господи, да что ж это такое? Слышишь, откуда рождается-то? Откуда рождается, видите, до чего же христианство является действительно светом, дает возможность человеку увидеть себя, каким я являюсь на самом деле, не в грезах, не в мечтах, не в бессмыслице, не в бездумии, что самое главное, что нас поражает. Мы просто не думаем, а на самом-то деле кто я? Оказывается, не могу ничего сделать. Даже приняв действительно решение. Вообще-то я вам скажу, как было здорово в древности, когда человека, прежде чем он даст обеты крещения, он узнавал, что такое христианство. Он узнавал, что такое заповеди Божии. Он действительно понуждал себя жить уже по Евангелию. И только тогда, часто это проходило не один год, тогда-то он приходил и говорил, «Я готов быть. Может, Христос мне поможет. Я прошу крестить меня». Блез Паскаль – всем нам известны, правда же, мы все с ним гоняли чаи в школе, в каком-то классе, не помню. Но все вместе с ним. Он так и писал, когда церковь-то начиналась. Не просто было стать членом церкви, а нужно было это, если хотите, доказать своими знаниями, своей жизнью доказать, что ты можешь стать членом церкви. И он пишет, так было. А теперь говорит, он даже не знает, он даже не помнит, когда он стал членом церкви. Он младенец был. Все, окрестили, все, ты член церкви. Все в порядке. И многим уже вообще ничего не нужно. Я уже член церкви. Даже и не заметил, как он стал членом церкви. Никакой ответственности, никакого осознания того, кто ты есть. Потому что мысль, известная, древняя, глубокая мысль, все, что дается даром, легко теряется. Более того, все, что дается даром, способна развращать. Блез Паскаль говорит, конечно, о католичестве. Правда же, не в православии же, правда же. Мы-то нет, у нас все не так, естественно. Это католики, да. Это его крестили там, когда он не помнит, да, младенцем, и так далее. Да. О, как приходили в церковь. Вот уже давали, действительно, обет давали. Посмотрите, в монашество дают обет. О, сознательно, не просто так принимают, испытывают человека. А мы, за нас дают обет. И мы потом живем, не думая нисколько об этом обете. Но невозможно познать себя, не дав действительно обета. Ну, я говорю не в смысле давать, говорить, даже если хотите, а в смысле не приняв твердого решения, что отныне, вот, я буду жить по-христиански. Только тогда я увижу, кто есть я, увижу свои действительные силы, а не мнимые, не мечтательные, а на самом деле, оказывается, действительно ничего не могу сделать. И отсюда рождается вот это состояние реального видения себя, которое называется смирением, начальным смирением. Да, я вижу, кто я. Насколько это важно? Важно, вот жалко, что социологи этого не знают. Насколько это важно, скажем, в общественной жизни? Это же невероятно просто важно. Потому что, когда я вижу, что я пьяница, я ни за что не осужу другого пьяницу. Напротив, мой друг. Хромой не осуждает хромого. Слепой слепого. Когда увижу, что я-то ничего не могу, хорохорюсь, с каким великодушием я буду относиться к слабостям других людей. Ведь когда я осуждаю другого, то я что делаю? Вы же понимаете? Я бы такого никогда не сделал. Я бы такого не сделал. Боже ты мой! Хорош какой! И тут же в грязную яму летит. Я говорю, в плане именно вот социологии в высшей степени важно вот то, о чем говорит христианство. Только тогда мы можем действительно приобрести надлежащее великодушие, сочувствие, если хотите, устраивать действительно мир в обществе, в семье. Ох, как это важно в семье, прежде всего, когда увидим, кто я есть на самом деле, и тогда я иначе буду относиться к другому человеку. И это является, оказывается, основой духовной жизни. Пока этого нет, пока я – это я, пока не тронь меня, пока я хорош, о каком мире можно рассуждать? Не задень меня, ну что вы! Откуда все наши ссоры, немирствия, раздоры, разводы? Все идут отсюда, из невидения себя, кем мы являемся. Христианство и призывает: человек, ну сними же ты розовые очки с себя, пожалуйста. Ну посмотри ты на себя, кто ты есть. Христос хорошо сказал в притче: вынь прежде бревно из своего глаза, тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Правда замечательно? Верно. Замечательно. Вот, оказывается, оно фундамент духовной жизни. Он, я говорю, Ворончанинов перечисляет там и другие святоотеческие ступени. И, в частности, если первый так более-менее понятно, правда это? Понятно все-таки. Но дальше вот он говорит, это вообще, не знаю, у меня вызывает протест. У вас, я надеюсь, тоже. Он дальше говорит, что следующей характеристикой человека, правильно настроенного, правильно, нужно предпочесть других людей себе. Это ужасно. Предпочесть. Ничего себе! Он лучше меня. Да как же это может быть? Действительно трудное дело, но трудное до тех пор, пока действительно человек не видит себя. Но на самом деле, когда есть вот это вот начальное смирение, то верный человек, он даже не может себя чувствовать лучше других. Я такой же, это как минимум. А то еще скажут, я хуже. Хуже. Я вот это все это знаю, что надо, а другой-то и не знает это, он делает. Я, может, воспитан в этой среде, в лучшей, а он, может быть, в худшей. Мало ли причин, почему он делает то, чего, может быть, я не делаю. Так он не делает, я не делаю одного, а он не делает другого и так далее. Вот это, оказывается, наступает фаза предпочтения. Не буду, как Христос говорит, когда тебя позвали, не садись на первое место, займи последнее. Пусть тебе скажут, пройдите повыше. Но правда? Это же не какой-то просто практический совет, хотя он и практически тоже неплохой, а это просто совет, исходящий из чего? Из нормального состояния души человека. Человек, я другие, другие, да, я дам предпочтение. Что это значит, отдать предпочтение? Проявить любовь к человеку. Ну, пусть лучше ему будет лучше. Ему, а не мне. Даже пусть. Вот это предпочтение, это, конечно, очень трудное дело. Но оно является действительно одной из важных характеристик человека. Вы обратите внимание. Ну вот, если взять просто так, вот читаем Евангелие. Пожалуйста, неверующие люди, да, интересы человека – это Иисус. Но вот один момент, в нем действительно странный с психологической точки зрения. Он чудотворец. Одним прикосновением, даже одним словом исцеляет людей. Более того, даже есть случаи, когда воскрешает мертвых, и как он при этом себя ведет. Очень странно. Как правило, лейтмотив всюду – никому не рассказывайте. Вот это интересно. Никому не рассказывайте. Что такое проказа? Ужасная же вещь. Одним прикосновением очищается человек. Иди и никому не рассказывай только. И когда там рассказывает, он уходит даже, чтобы только не оказаться предметом прославления этой толпы. Избегает даже этого. Замечательное свойство. Ну, не правда ли? Ну, еще бы. Еще бы. Как нам сейчас не нравится, который вот лезет, лезет, чтобы его вперед, всюду. Его прославили, его предпочли, о нем сказали, его о нем написали и так далее. Мы говорим, и мы все чувствуем это, чувствуем нехорошо, правда же? Не то состояние, неверное. И в то же время в каждом это сидит. Как важно это увидеть. И не просто увидеть мусор в своей квартире, а еще попытаться и подмести. И навести немножечко порядок. Вот это вот предпочтение, оно и действительно является уже знаком того, о чем Игнатий Брянчанинов пишет, как ступень любви. Ну, конечно, когда я другого предпочитаю, когда нет, ты садись сюда, здесь получше тебе, здесь поудобнее, так это уже знак некой любви и уважения, и любви. А разве может быть что выше этого? Но, конечно, нет. Конечно, нет. Потому что это то самое высокое, что может быть в человеке. Я назвал вот несколько этих моментов. И хочу сказать, что все ни к чему приводят. В конечном счете, святоотеческий опыт говорит, что человек, который стал на путь борьбы с самим собой, вы слышите, с самим собой. На самом деле не с собой же я борюсь, а своими этими грехами и страстями. И этот человек приобретает действительно то состояние, которое превыше всего. Нет ничему равного на земле, ничего равного, ничему, кроме любви. И когда в человеке возникает эта любовь, то она, конечно, все превосходит. Даже в плане обычном нашем, земном, и то мы знаем, что делает человек, когда он любит, какие подчас подвиги совершает, какие безумные поступки совершает. Он недавно, слышали, может быть, или читали, как один, да, мальчишка перед девочкой, да, с какой, 20 какой там этаж, что ли, свесился с балкона и сорвался. Представляете? Но повезло. Повезло ему, даже не разбился там. Ну, повезло. Но что делает-то только? Так вот, оказывается, очищение души вот от этой всякой дряни, оно дает возможность появлению, раскрытию, я бы сказал, раскрытию в человеке вот той самой великой ценности, которая присуща человеку как образу Божию, раскрытию в нем вот этого свойства любви. Причем еще они пишут о чем? Это же состояние любви. Это не просто человек от ума, а это состояние любви. А выше этого состояния, если хотите, выше наслаждения этим, больше ничего же нет на свете. Ничего нет. И оказывается, вот он есть путь, о котором говорит христианство. Вы хотите привести высочайшее состояние, пребывать в этом состоянии. Причем неважно даже, есть ли объект или нет объекта этой любви. Просто у человека состояние любви как таковое. Скажите, как это может быть? Да очень просто. Вдруг что? Радость. Не обязательно обязательно, что кто-то должен быть. Вот он рад, и все. Радость в его душе. Разве обязательно кто-то должен быть? Радость. Только вот так же, оказывается, может быть и состояние любви. Но оно возможно только при условии каком? Борьбы со всякой дрянью в себе. Борьбы. А какая-то борьба? Вот ныне упоминаемый преподобный Амвросий Оптинский говорил. Интересно, у него, как всегда, много интересных мыслей. И он говорил, грех – это все равно, что грецкий орех. Это у него всегда это так. Расколол его, а зерно-то, кажется, расколол, а зерно-то не так-то просто оттуда выковырять. Расколоть? Кажется, и не трудно, ну тоже трудно, но все-таки. А выковырить? И вот колупай оттуда. Не так просто. Верно. Так и здесь. Оказывается, мало, что человек увидит грех. Мало даже. Совсем бывает мало. Это просто покаяться, особенно перед священником. Дать отчет о проделанных грехах. Ну, правда же. Это можно сделать. Особенно если записку написать вот такую подлиннее. Да. А уж совсем хорошо дать батюшке, и пока он будет читать, сбегать в магазин. Знаете, красота какая. Так вот, оказывается, одно дело – даже покаяться, даже сказать, назвать этот грех. Это еще, извините, самое большее – расколоть орех. Но ведь я колю орех не для того, чтобы просто расколоть, а чтобы зернышко оттуда покушать. А вот еще его-то покушать надо поковыряться, чтобы вытащить это зерно из этой скорлупки. Так вот, оказывается, и в нашей жизни. В нашей жизни. А то иногда мы сводим, знаете ли, покаяние к исповеди, к чисто формальному шагу. Часто, часто не касающемуся даже души, к акту, в котором даже и покаяние-то не присутствует, а только называние. Да неужели мы не можем понять одну простую вещь, что если бы какой-нибудь бесенок с копытами, с рогами, с чем хотите, так, пришел бы к батюшке, так вы знаете, с каким бы восторгом он бы поисповедовался? Так батюшка взвыл бы от того, что он бы услышал, а весенок бы сиял от восторга. Все наговорил бы, все раскрыл. И что? И что? Покаялся, что ли? Избави Бог, конечно, когда человек с холодной душой, нисколько не раскаиваясь, а просто идет, чтобы исполнить некую формальность. Тогда происходит беда. Даже не знаю, и орех-то грецкий тут раскалывается или нет. А уж о зернышке-то, о зерне и говорить-то не приходится. Вот о чем мы говорим в данном случае. Речь-то к чему сводится? Без молитвы духовная жизнь невозможна. Вот для того, чтобы увидеть это грехи и смириться, без молитвы невозможно. Потому что увидеть просто грехи, кое-какие мы и так видим. Ничего нам и не нужно, никаких очков даже. Ну, видим, ну и все, и ладно. Человек, который действительно что-то хочет сделать, без обращения к Богу, без искреннего обращения к Богу, никогда он ничего не добьется. Никакого смирения, конечно же, он не получит. Это совершенно очевидная вещь. И более того, надо сказать, почему мы, весь наш народ, остаемся практически без плода? Потому что никогда не молимся. Вы знаете, кажется, странное дело. Посещаем богослужения, самые разные богослужения, ходим в паломничество, служим молебны панихиды, присутствуем на торжественных богослужениях. Что, правда, как это, богослужение – это же молитва, правда? А как может торжественно молиться? Вот еще пока этот вопрос остается. Оказывается, можно торжественно, можно не торжественно молиться. Это очень интересно. Да, но вы меня не слушаете, это. Да. Так, самая беда-то какая? Почему не с места? Какими мы были, такими остаемся. И проходит 10, и 20, и 40, и 50, и 70 лет, и все не с места. Каким я был, таким остался. Одна из главнейших причин – мы не молимся. Всю жизнь молимся. На самом деле, всю жизнь не молимся. Знаете, парадокс какой? Как это такое можно? Всю жизнь молиться и всю жизнь не молиться? Очень просто. Очень просто. Стоит только немножко обратить внимание на себя, когда я начинаю читать молитву. Где я, когда читаю молитву? Мы молимся только тогда, когда заденет нашу кожу. Вот тут мы, да. Тут мы и столько и свечей накупим целый ворох, и записок напишем, и молебны отслужим, и поедем куда угодно. Здесь, да, когда коснется нашей кожи. А кто молится? Господи, прости меня, опять я почеславился. Ну, надо же это! Ну, дернуло меня, ну что же это такое? Прости меня! Да что ж это сидит во мне эта зараза, которая губит все доброе, что есть? Слышите? Тщеславие – это огонь, который сжигает все доброе. Все доброе. Кто молится об этом? Кто молится: «Господи, помоги мне избавиться от зависти! Господи, помоги мне избавиться от неприязни к этому человеку! Терпеть его не могу я! И молиться за него не могу!» Святые отцы говорят, еще за него молиться, за эту дрянь. буду я молиться. Да пусть он погибнет и на вечные муки идет, я буду в Царстве Божьем радоваться. Вы слышите, мы всю жизнь не молимся, оказывается. Вот беда. Это даже не беда, это катастрофа. Это катастрофа, причем и каждого человека, и всего христианства в целом. Мы подменили часто молитву чтением молитв. Мы подменили молитву совершением богослужения. Мы подменили молитву совершением отпеваний, молебнов, венчаний, погребений. А молимся-то мы когда? Надо запомнить нам раз и навсегда, что мы занимаемся самообманом, когда мы присутствуем за богослужениями и не молимся, когда мы читаем молитвы и не молимся. Это причем такой обман, что просто диву приходится даваться. Боже мой, себя обманываю. Мне нужно копать огород, сажать картошку насущную, а я вместо этого лопатой вожу по земле и ничего не сажаю. И с чем же я буду? Никто ничего не достигал, кто не начинал учиться молиться. Никто. Без молитвы невозможно, потому что молитва – это и есть, если хотите, то, что только делает меня способным принять от Бога, вот Его помощь. Бог всех любит и всем готов нам все дать, все. А почему нельзя дать? Да только дай мне. Я все время говорю, да дай мне, Господи, только дар чудотворения. Натворю такое, что весь мир переверну. Я уж покажу всем там, этим, им, не себе. Я им всем покажу, кто они такие. Да разве можно дать? Да ничего нельзя дать. Чуть-чуть только что-нибудь похвалит, и уже нос к потолку прилип. А дай чем-нибудь побольше, и с ума сойду вообще. Невозможно. Учиться надо, поэтому молиться. Как учиться? Как учиться и как научиться? Важнейший вопрос нашей жизни. И это нужно сделать, пока не поздно. Никто из нас не знает своего последнего часа. Никто. И пока не поздно, надо учиться. Что для этого нужно? Первое, о чем говорят отцы. Что значит отцы? Опытные люди. Нужно постоянно возвращать свое внимание к молитве, когда мы стараемся молиться. Ведь в чем беда-то? Что уже привыкли без внимания. Привыкли. Без внимания стоять на богослужении, без внимания читать молитвы, все без внимания. Страшная беда. Получается пускание мыльных пузырей. Итак, первое необходимое – возвращать. Начал читать, Богородица, Дева, радуйся. А дальше что? Ах, уже улетел. Ну что же это такое? Постоянно возвращать. Тот, кто начнет так делать, постепенно увидит, как привыкает понемногу к вниманию. При этом очень полезно, очень эффективно и оправдано опытом молитва, так называемая молитва Иисусова. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня!» Или «Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, грешную!» Любой вариант. Почему? Она короткая, и в ней есть все. И обращение ко Христу, и помилуй меня. А помиловать вот есть в чем помиловать, правда же? кажется, я все-таки кажется грешный, хоть и не чувствую особенно, но все-таки кажется. Один раз, два, три, ну сколько, интересно, ну-ка сколько я раз смогу? Сколько раз я смогу? С вниманием. Надо начать учиться. Без этого, повторяю еще раз, ни о какой духовной жизни речь не может идти. Потому что Бога нет. Нет же со мной Бога. Только в молитве Бог, я с Богом соединяюсь, только. А здесь я вижу без молитвы, веду какой образ жизни? Безбожный. Поздравляю себя. Вот, оказывается, какое дело. Это первое необходимое условие. И эту задачу должен поставить перед собой каждый христианин. Каждый. Потому что мы не знаем, еще раз я повторяю, вот-вот нам придется встретиться с самым главным. Второе, при этом, при внимании, нужно, конечно же, совершать молитву с покаянием все-таки, а не бездушно, не как попугай повторять же. Вы знаете, можно и внимание даже, но без души. Что же за молитва без души? Это все нужно подойти и сказать, начать твердить кому-нибудь, дай мне, дай мне, дай мне, дай мне. Все скажут, ты что? Что с тобой, с ума сошел? Что дай мне? Ну, правда же, покаяние необходимо. Вот, оказывается, надо же с душой же, чтобы молитва все-таки была. К этому надо приучать себя. Это внимание и покаяние. Конечно, с благовением, это само собой разумеется. Постепенно, если человек начнет упражняться, как с помощью молитвы Иисусовой, это великолепнейший, эффективнейший способ. Если начнет он так упражняться, как святые пишут, нужно упражняться в молитве Иисусовой, то он увидит, как постепенно, просто незаметно, душа начнет согреваться от молитвы, и человек увидит некие первые плоды в своей душе. Какие первые плоды? Увидит, что оказывается, Господи, ничего благого не могу перед Тобой сделать. Помоги мне и спаси меня.